Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Надежда Бычина, сотрудница Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Надежда!
Здравствуйте, Анна!
Хочу напомнить, что Надежда по своему образованию психолог. Клинический психолог, да, Надя?
Да, все верно. Медицинский, ну, или клинический психолог.
Вот, и доброволец, и сотрудник благотворительной организации с многолетним стажем. Именно поэтому с вами, Надежда, я предлагаю сегодня поговорить о том, как себя вести, если подопечный не готов принимать твою помощь. Объясню, что я имею в виду. Не секрет, что часто именно, так сказать, клиентами благотворительных организаций являются люди из неблагополучных семей. То есть по многим сферам жизни у них идет такой провал. И чаще всего, чтобы это изменить, нужно, конечно же, там, гуманитарная поддержка, психологическая, это все здорово, но это такое больше фасад здания. Но нужен капитальный ремонт, и это изменение сознания, мировоззрения, образа жизни. А это, конечно же, сложно. Это очень сложно себя переломать и начать как-то делать. И добровольцы, сотрудники православной службы милосердия часто сталкиваются с тем, что мы помогаем человеку, да, мы стараемся сделать ему лучше, он вроде бы даже соглашается и говорит: да-да-да, я так делать не буду, я там изменюсь, еще что-то, но потом снова продолжает жить как прежде. Материальную помощь взял, какую-нибудь гуманитарную поддержку, еще что-то, например, в приюте пожил для, да, в трудной жизненной ситуации, но образ жизни менять не хочет и даже как-то хочет продолжать жить в той же среде, что и жил раньше. И главный вопрос: как добровольцу и волонтеру и сотруднику это пережить, когда ты со всей душой, от всего сердца отрываешь, в свой выходной, например, помогаешь там, в нерабочие часы, еще что-то, хочешь, ну вот, помочь человеку от всей души, а человек просто выбрасывает твою помощь, она не нужна ему.
Ну, я хочу сразу же сказать, начать с такого примера. Сейчас в Центре защиты семьи «Колыбель» города Екатеринбурга нашего у нас есть подопечная семья. Вот как раз она подходит под все те критерии, которые сейчас вот вами были озвучены. То есть это двое детдомовских детей, которые всю жизнь жили в социальных государственных учреждениях. Другой жизни они не знают. Они не знают, как семья строится. Они не знают каких-то, ну, таких традиционных семейных ценностей, нет у них традиций своих, вынесенных из семьи. Они сами создали свою семью, трое детей, и сейчас вот как бы мы не помогали им, то есть как бы мы не хотели со здравой такой точки зрения их как-то вот направить, они живут в своем мире. Они живут по своим абсолютно вот выстроенным каким-то условиям, и мы поняли, что не можем ничем им помочь, кроме простых таких человеческих моментов вот поддержки. Что мы для себя сделали? То есть никакой материальной помощи мы приняли решение, ну, кроме каких-то кризисных ситуаций, мы не оказываем. То есть мы не привозим им продукты питания, не привозим гигиену, не привозим, ну вот по запросу. Мы разово помогли им обставить комнату, мы разово их поддержали какими-то еще дополнительно финансовыми нашими возможностями, вливаниями. И дальше, ну, поскольку вот уже поняли, что они будут пить, что они не готовы меняться, сейчас участвуем ресурсами нематериальными. Что это значит? У нас добровольцы выходят с прогулками. Есть куратор, которая ежедневно с ними созванивается. Они не оставлены. Она дает им четкое понимание, что вы не одни в этом мире.
А вот во время разговоров они идут на контакт? Нет у них обиды, что могли бы и продуктами помочь?
Вот поначалу оно не проскальзывало. То есть, когда мы пришли, они благодарили, что мы вам так благодарны. Мы даже не знали, что есть люди, которые могут приходить и просто так, без всяких условий, участвовать в жизни. Но по мере того, как мы стали включаться, они начали воспринимать это как данность. Поэтому это тоже такой очень важный момент, должна быть граница, когда они понимают, что вот до этого момента да, а вот с этого момента нет. И мы вот уже опытным путем вычислили, что мы проговариваем это все нашим, получается, семьям, нашим подопечным, чтобы потом не было никаких неправильных ожиданий. С добровольцами тоже необходимо работать, потому что если человек идет на помощь, ну, чаще всего, наверное, не знаю, может 50 на 50, есть ожидание, что тебя поблагодарят, что тебе скажут тоже что-то хорошее.
Что ты даже прямо сейчас мир изменишь.
Вот есть такое, да. И нужно проговаривать, что может быть вообще отсутствие какой-то благодарности. Тебе вообще могут сказать претензии, что мы тебя ждали сегодня к 10, а ты пришел в 10:05. И все, мир у нас вот разрушился, сейчас мы никуда не пойдем, детей с тобой никуда гулять не выпустим. Поэтому мы делаем, что можем. Делаем это для себя и в первую очередь сейчас. Взрослые, если взрослые подопечные не хотят меняться, мы это делаем для их детей.
Надежда, вот как раз то, о чем вы говорите, это вот этот иждивенческий образ жизни, да, который появляется у некоторых подопечных. Причем тоже не секрет, ваш коллега Евгений Шацких рассказывал о том, что некоторые особо такие хитрые, да, они получают помощь сразу в нескольких организациях благотворительных, да, и работать особо, меняться-то они не хотят. Вот, Надежда, как психолог к вам вопрос, а с чем связано то, что человек перестает хотеть как-то развиваться, да, как-то вот добиваться сам каких-то вершин, не просто жить, все-таки, конечно, благотворительная помощь – это здорово, и часто организации стараются давать хорошие вещи, вкусные продукты, да, чтобы действительно поддержать, совершенно не руководствуются принципом там, то, что там самим выбрасывать, да, вот вам, пожалуйста, нет, как раз помощь, она чаще всего прекрасная, но все равно вот это вот собственное ощущение, что я могу, что я достигаю каких-то вершин, что я ни от кого не завишу, что я там кушаю не то, что дали, а то, что я захотел, пошел и купил. Вот почему у людей вот это вот стремление исчезает?
Я сейчас скажу свое мнение. Просто сейчас вы размышляете, как здравый, логичный такой человек, нацеленный на получение результата, на достижение, часто у людей этого вообще не сформировано. То есть это могут быть и какие-то внешние условия, когда не было изначально платформы какой-то вот базовой, на которую человек мог бы опереться и дальше потихонечку, шаг за шагом идти. Могут быть какие-то внутренние, ну, темперамент, склад личности, человек не амбициозен. Это сейчас очень поверхностно я говорю, потому что их критериев очень много, почему может быть. Человек может быть вообще очень удобно устроен, он занял какую-то свою нишу, она не энергозатратная, ему все дают, ему по минимуму его запросов, и это его, ну, базовый уровень, он удовлетворен полностью. А есть, когда человек действительно стремится, он хочет достигнуть определенных высот, но вот как-то нет ресурса, и он тоже вынужден в данной ситуации пользоваться, пока не наберет определенную силу для того, чтобы сделать свой шаг вперед или вверх. Это такая вот тема, ее, наверное, можно очень долго как-то раскрывать, потому что каждый человек — это вселенная, и у вселенной там очень много что можно найти, что поможет или не поможет. Тоже вот история. У нас в одном из роддомов лежит мамочка, и она обратилась за помощью. Никто из наших сотрудников, ну, вот так вот детально, к сожалению, не проверил действительно вот истинности ее слов, но мы начали разбираться, обратились к руководству роддома, обратились к просто знакомым. Они говорят, что вся информация должна обязательно проверяться и перепроверяться. Даже если человек говорит, что он в зависимости, он в крайней какой-то нищете, в яме оказался, это все требует подтверждения. И у нас есть даже отдельно отдел, который отдел просьб, который не просто на слова принимает все, что человек сказал, но и требует какого-то документального, фактического подтверждения. Это тоже очень важно в работе с просителями, с подопечными, которые обратились и говорят, что не можем, все плохо. Да, действительно, есть и такие, которые, ну, как-то вот...
Лукавят.
Лукавят, да, лукавят как-то. Или не договаривают. Есть тоже такой момент, когда не договорил чуть-чуть правду.
Но это чуть-чуть меняет вообще все.
Абсолютно кардинально оно поменяло свой смысл.
Вот, кстати, в связи с этим очень часто возникает вопрос, а заслуживает именно в таком контексте, а достоин, а заслуживает ли человек помощи? Кстати, у сотрудников благотворительных организаций этот вопрос не стоит. Но у людей со стороны, да, которые смотрят вот на это все непредвзятым взглядом, они как раз и говорят, зачем помогать, но все равно пойдет там пропьет, например, или хорошо, он опять не будет чесаться по поводу того, чтобы пойти работу найти. Повторюсь, что сотрудники и волонтеры, они обычно делают выбор в пользу помогать надо. Вот почему помогать надо все равно?
Мы не знаем обстоятельств. Господь послал этого человека здесь и сейчас именно к нам. И если ты имеешь возможность помочь, помоги. В свое время я читала очень интересную статью, когда опытный доброволец Московского фонда говорит, если вы идете по улице, видите бездомного, но вы знаете, что не готовы включиться в его проблемы, не готовы сейчас ему помочь, не так вот, что копеечку какую-то ему дал и прошел, а действительно помочь, просто пройдите. Не нужна будет никакая, ну, какие-то вот муки совести, они не должны здесь работать. Если ты готов помогать, то ты помогай без всяких условий, что ты трезвый, что ты чистый, что ты накормленный. То есть либо-либо. И помогать в любом случае необходимо. Это важный момент для самого человека, потому что он тут не столько себе, не столько, вернее, другому, сколько себе помогает, делая свое сердце сострадающим, милосердным, отзывчивым, просто вот чувствуя другого человека. И так вот мы, наверное, спасаемся. И, конечно, не ждать благодарности.
Вот давайте об этом поговорим поподробнее. Тоже, да, вы уже касались этого момента. Как не ждать? Конечно же, когда человек приходит в благотворительную организацию, как волонтер даже, например, он, конечно же, хочет изменить мир к лучшему. Он, конечно же, надеется вот своим каким-то действием сделать семье одной, человеку этому прям что-то нереально значимое. Он, может быть, и разум-то понимает, но эмоции захлестывают, и тебе кажется, что ты сейчас просто мир поменяешь. А сталкивается раз с тем, что его обругали, да, подопечные, как вы говорили, что ты пришел в 10.05, а не в 10.02, сталкивается с тем, что подопечные говорили да-да-да, а потом сделали все равно по-своему, и так далее, и тому подобное. Как после этого не перестать помогать?
Для этого у нас есть правило. Когда приходит доброволец, мы всегда ему озвучиваем, что в нашей организации или в нашем направлении есть вот такие-то правила. И мы проговариваем в том числе вот этот момент про благодарность. Также мы говорим о том, что если по каким-то критериям, по каким-то, ну, условиям, внутренним ощущениям тебе не подходит, можно сменить деятельность, можно выбрать другую семью, можно выбрать вообще, ну, другую помощь, другое направление, где сможешь именно по своим для тебя важным критерием, условием продолжить помогать. Ну, просто вот у нас не получилось. У нас есть свои законы, ну, по этим вот законам, которые в том числе направлены на то, чтобы обезопасить наших добровольцев. Мы за них точно так же отвечаем, и физическая, эмоциональная, психологическая безопасность их для нас так же приоритетна, как и помощь нашим подопечным.
Надежда, а вот из психологии это же тоже история про то, как никто не обязан соответствовать твоим ожиданиям. То, может быть, это и даже грубо звучит, но то, что ты сам себе напридумывал в голове, это только ты сам себе напридумывал в голове. Вот, может быть, опять же, головой мы все это понимаем, но вот смириться с этим очень сложно.
Сложно. Для этого мы пришли в организацию, в благотворительность. Для этого мы работаем, для этого у нас есть более опытные коллеги. У нас есть духовник или священник, к которому мы ходим на исповедь, чтобы направлять и помогать со всеми неоправданными ожиданиями, которые обижают, царапают, которые как-то вот вносят, получается, в мой мир.
Уныние какое-то, да?
Да. Вот, чтобы со всем этим потихонечку бороться и выправлять потихонечку себя.
Очень есть такая красивая легенда о том, как на берег было выброшено море много морских звезд, и мальчик ходил, их поднимал и бросал обратно в море. И какой-то мимо проходящий мужчина сказал, что это абсолютно глупо, потому что их тут так много, и ты явно не сможешь всем помочь. И он сказал, что хотя бы нескольким я смогу помочь, и это уже большой результат. Это, мне кажется, как раз должен быть девиз, да, всех работающих в благотворительности.
Ну, пожалуй, да, легенда действительно красивая. И мы не ставим целью спасти весь мир. Мы помогаем только тем, кому мы можем помочь.
Надежда, может быть, у вас есть еще какие-то истории, трогающие и лично ваши, да, которые вот помогли, может быть, пересмотреть свое отношение, сделать его таким более взрослым, более серьезным, осознанным к подопечным и к помощи в целом?
Все истории, которые проживаются, я могу просто сказать, что каждая история, она уникальна и неповторима. И несмотря на то, что по внешнему сходству это одинокая мама с четырьмя детьми и одинокая мама с четырьмя детьми, она будет отличаться просто потому, что разные мамы, разные дети, разные условия, при которых они оказались в такой ситуации. Нужно четко понимать, что и та будет нуждаться. И мама, у которой тяжело больной ребенок и требует участие благотворителей, фондов для того, чтобы спасти жизнь. И мама, которая просто оказалась на улице, ну это не просто оказалась, но со здоровыми детьми. И там это будет трагедия для женщины, которую важно помочь, пережить, поддержать. И благотворители у нас, слава Богу, на это отзываются, добровольцы у нас отзываются. Мир, он вообще такой многогранный, что хочется просто сказать: ребята, продолжаем участвовать дальше, продолжаем жить дальше, не опускаем руки. Это вот как в легенде про мальчика и вот эти вот ракушки, про эти звезды морские. Сколько сможем спасти, вот столько мы будем спасать.
Как донести своим родственникам, друзьям, да, которые сами не занимаются добровольческой волонтерской деятельностью и не очень понимают, зачем человек это делает. В свободное время мог бы на диване полежать, погулять, сходить. У тебя и так большая нагрузка на работе, у тебя и так дети, у тебя и так какие-то дела. Зачем ты это делаешь? Зачем тебе это надо?
Это же какая-то определенная готовность внутренняя. И через «не хочу», через «не могу» у детей это своим собственным примером чаще всего взрослые показывают. Но если друзья и родственники, они уже зрелые люди, конечно, они сами должны к этому прийти. Да, ты тоже для них пример каким-то образом. Но человек не будет участвовать, если он в этом не видит никакой радости, никакой необходимости. Но опять же хочу сказать, что люди, как правило, откликаются. Они просто не знают, что рядом с ними есть какая-то нужда. Теоретически, да. Практически, вот сталкиваешься практически, рассказываешь, это цепляет. И человек, который вчера лежал на диване, сегодня он вспомнит и скажет, а что-то, может быть, можно сделать? Сам не пойду, а вот 100 рублей через тебя могу передать. Да, это первый шаг к тому, чтобы, может быть, включиться в дальнейшем в работу благотворительной организации и добровольчества в целом.
Есть ли у вас какая-то личная статистика, какие люди более отзывчивые? Ну, по социальному статусу, может быть, по возрасту?
Такой статистики нет. Участвуют.
Просто, знаете, бывает, существует такое мнение, да, что наоборот, люди более, может быть, менее обеспеченные, более простые, они наоборот более сострадательные. Вот люди, которые обеспечены, у которых жизнь полная чаша, дом полная чаша, им до чужих бед дела нет.
Вот если бы это было так, опять же, у нас РМК та же самая, то есть человек, который возглавляет, он очень обеспеченный человек, но он очень простой, и он включается максимально во все, где можно. Это не только организация какая-то или храм, это и личность, один человек, которому он готов помочь. Точно так же есть опыт, когда наши подопечные, которых мы поддержали на каком-то трудном этапе, да, они сейчас еще не встали окончательно на ноги. Но они чувствуют себя уже более уверенно, они помогают. Приходят и мамы, и на фасовку продуктов, и на фасовку, сортировку одежды, и приносят вещи от своих малышей, которые бережно сохранили, и говорят, что нам они вот уже не нужны, они выросли, но, может быть, найдется другая мама. И приносят не что-то вот такое уже затрепанное, а действительно то, что они понимают, что будет приносить радость в очень хорошем состоянии, постиранное, похлопанное от пыли, чем можно в дальнейшем пользоваться другой семье. Поэтому статистика, она такая очень, наверное, условная. Помогают люди всех категорий, всех возрастов, разных статусов, разных профессий. Здесь не сказать, что кто-то более сострадательный, а кто-то более такой огрубевший внутренне. Нет. Все люди, они включаются, когда приходит их время. Хотелось бы очень рассказать про замечательных добровольцев, которые, на мой взгляд, являются, ну, таким примером даже для меня. Несмотря на то, что я в организации уже больше 10 лет, но тем не менее. Эта семья пришла к нам в начале этого года, и они настолько позитивны. Конечно, они шли своими скорбями. Они пришли уже готовые служить людям. И им достался один из наших очень сложных адресов. Наших имеется в виду в Центре защиты семьи «Колыбель». Насколько они тепло, насколько они трепетно относятся к семье, несмотря на их особенности. Потому что семья, муж и жена, и вот жена говорит, что мы приехали, а наша подопечная, она в глубоком запое. И она, ну вот разваленная вся, она еле-еле нам двери открыла. Насколько она все это говорит без осуждения, без обсуждения. Она готова включиться и помогать. Помогать, ну, насколько можно, вот в той ситуации, в которой оказалась. И мысли и у нее, и у супруга о том, что дети должны быть накормленные, напоенные, они должны находиться в безопасности, они должны ходить в садик, в школу, получать медицинское образование. То есть это пример, ну, вот для меня того, что человек не ждет никаких благодарностей, человек готов просто жертвовать своим временем, своими тоже ресурсами различными. и участвовать в жизни семьи для того, чтобы как-то ее исправить, нет, но качество жизни сделать лучше. Я на них смотрю и понимаю, что мне к этому еще стремиться и стремиться. И это так радостно, что Господь посылает таких людей, которые...
На которых можно равняться.
На которых можно равняться, да. С которых тоже можно брать пример, от которых можно подпитываться. Конечно, нам тоже приходится со своей стороны, как руководителей, их направлять. Иначе бы они там просто уже взяли бы за ручку, водили бы в садик сами взрослых родителей, папу и маму. Но здесь мы притормаживаем, что мы не берем функции на себя родителей у взрослых. Они должны сами
жить.
Ну
да, конечно.
Вот. Как говорит Светлана, руководитель центра «Колыбель», что мы даем в руки удочку, не рыбу. Вот хочешь рыбку, пожалуйста, сам ножками приди на берег речки, сам закинь, сам поймай, сам почисти, свари. Мы тебе дали инструмент. Все остальное в твоих руках. И мне кажется, это важно.
Конечно. Надежда, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Надежда Бычина, сотрудница Центра защиты семьи «Колыбель». Надя, еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч.